Свободное радио Компьюлента.
Здравствуйте, слушатели Свободного радио Компьюлента. В связи с отпуском мое туловище отбыло на юг. И, как вы понимаете, в ближайшие несколько дней вы вряд ли услышите новости сайта компьюлента.ру. Но, во-первых, вы можете их прочитать на самом сайте. А во-вторых, редакция Компьюленты подготовила вам замену, чтобы вы не скучали. Поэтому все время, пока меня не будет, вы сможете слушать краткую историю времени от Большого Взрыва до Черных Дыр Стивена Хокинга. Читаю, естественно, я, Алексей Халецкий. Надеюсь, слушать эту книгу вам понравится так же, как и мне озвучивать. Поехали! Глава 4. Принцип неопределенности. Под влиянием успеха научных теорий, особенно ньютоновской теории тяготения, у французского ученого Пьера Лапласа в начале 19 века выработался взгляд на Вселенную как на полностью детерминированный объект. Лаплас полагал, что должен существовать набор научных законов, которые позволяли бы предсказывать все, что может произойти во Вселенной, если только известно полное описание ее состояния в какой-то момент времени. Например, если бы мы знали положение Солнца и планет, отвечающие какому-то моменту времени, то с помощью законов Ньютона мы могли бы вычислить, в каком состоянии оказалась бы Солнечная система в любой другой момент времени. В данном случае детерминизм довольно очевиден, но Лаплас пошел дальше, утверждая, что существуют аналогичные законы для всего, в том числе и для поведения человека. Доктрина научного детерминизма встретила сильное сопротивление со стороны многих, почувствовавших, что этим ограничивается свободное вмешательство Бога в наш мир. Тем не менее, эта идея оставалась обычной научной гипотезой еще в самом начале 20 века. Одним из первых указаний на необходимость отказа от детерминизма стали результаты расчетов двух английских физиков – Джона Релея и Джеймса Джинса, из которых следовало, что горячий объект типа звезды должен все время излучать бесконечно большую энергию. Согласно известным тогда законам, горячее тело должно в равной мере излучать электромагнитные волны всех частот, например, радиоволны, видимый свет, рентгеновское излучение. Это означает, что должно излучаться одинаковое количество энергии и в виде волн с частотами от 1 до 2 миллионов миллионов волн в секунду, и в виде волн, частоты которых находятся в интервале от 2 до 3 миллионов миллионов волн в секунду. А поскольку разных частот бесконечно много, полная излучаемая энергия должна быть бесконечной. Чтобы избавиться от этого явно абсурдного вывода, немецкий ученый Макс Планк в 1900 году принял гипотезу, согласно которой свет, рентгеновские лучи и другие волны не могут испускаться с произвольной интенсивностью, а должны испускаться только некими порциями, которые Планк назвал квантами. Кроме того, Планк предположил, что каждый квант излучения несет определенное количество энергии, которое тем больше, чем выше частота волны. Таким образом, при достаточно высокой частоте энергия одного кванта может превышать имеющееся количество энергии, и, следовательно, высокочастотное излучение кажется подавленным, а интенсивность, с которой тело теряет энергию, будет конечной. Гипотеза квантов прекрасно согласовалась с наблюдаемыми значениями интенсивности излучения горячих тел. Но что она означает для детерминизма, было неясно до 1926 года, когда другой немецкий ученый Вернер Гейзенберг сформулировал знаменитый принцип неопределенности. Чтобы предсказать, каким будет положение и скорость частицы, нужно уметь производить точные измерения ее положения и скорости в настоящий момент. Очевидно, что для этого надо направить на частицу свет. Часть световых волн на ней рассеется, и таким образом мы определим положение частицы в пространстве. Однако точность этого измерения будет не выше, чем расстояние между гребнями двух соседних волн, и поэтому для точного измерения положения частицы необходим кратковолновой свет. Согласно же гипотезе Планка, свет невозможно использовать произвольно малыми порциями, и не бывает меньшей порции, чем один квант. Этот квант света внесет возмущение в движение частицы и непредсказуемо изменит ее скорость. Кроме того, чем точнее измеряется положение, тем короче должны быть длины световых волн, а следовательно, тем больше будет энергия одного кванта. Это значит, что возмущение скорости частицы станет больше. Иными словами, чем точнее вы пытаетесь измерить положение частицы, тем менее точным будут измерения ее скорости, и наоборот. Гейзенберг показал, что неопределенность
неопределенность в положении частицы, умноженная на неопределенность в ее скорости и на ее массу, не может быть меньше некоторого числа, которое называется сейчас постоянной Планка. Это число не зависит ни от способа, которым измеряется положение или скорость частицы, ни от типа этой частицы. То есть принцип неопределенности Гейзенберга является фундаментальным, обязательным свойством нашего мира. Принцип неопределенности имеет далеко идущие следствия, относящиеся к нашему восприятию окружающего мира. Даже по прошествии более 50 лет многие философы так окончательно и не согласились с ними, и эти следствия до сих пор остаются предметом споров. Принцип неопределенности означал конец мечтам Лапласа о научной теории, которая давала бы полностью детерминированную модель Вселенной. В самом деле, как можно точно предсказать будущее, не умея даже в настоящий момент производить точные измерения состояния Вселенной? Конечно, мы можем себе представлять, что существует некий набор законов, полностью определяющий события для какого-то сверхъестественного существа, которое способно наблюдать современное состояние Вселенной, никак не возмущая ее. Однако такие модели Вселенной не представляют интереса для нас, простых смертных. Лучше, пожалуй, воспользовавшись тем принципом экономии, который называется принципом бритвы Оккама, взять и вырезать все положения теории, которые не поддаются наблюдению. Приняв такой подход, Вернер Гейзенберг, Эрвин Шредингер и Поль Дирак в 20-х годах 20 века пересмотрели механику и пришли к новой теории – квантовой механике, в основу которой был положен принцип неопределенности. В квантовой механике частицы больше не имеют таких определенных и независящих друг от друга характеристик, как положение в пространстве и скорость, недоступных для наблюдения. Вместо этого они характеризуются квантовым состоянием, которое представляет собой некую комбинацию положения и скорости. Квантовая механика, вообще говоря, не предсказывает, что наблюдение должно иметь какой-то единственный определенный результат. Наоборот, она предсказывает некий ряд разных результатов и дает вероятность каждого из них. Это значит, что выполнив одно и то же измерение для многих одинаковых систем, начальные состояния которых совпадают, мы бы обнаружили, что в одном числе случаев результат измерения равен А, а в другом Б, ну и так далее. Мы можем предсказать, в скольких примерно случаях результат будет равен А и Б, но определить результат каждого конкретного измерения невозможно. Таким образом, квантовая механика вносит в науку неизбежный элемент непредсказуемости или случайности. Эйнштейн выступил очень резко против этой концепции, несмотря на ту огромную роль, которую сам сыграл в ее развитии. За огромный вклад в квантовую теорию Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия, но он никогда не мог согласиться с тем, что Вселенной управляет случай. Все чувства Эйнштейна нашли свое выражение в его знаменитом высказывании
«Бог не играет в кости».
Однако большинство остальных ученых были склонны принять квантовую механику, потому что она прекрасно согласовывалась с экспериментом. Квантовая механика в самом деле является выдающейся теорией и лежит в основе почти всей современной науки и техники. Принципы квантовой механики положены в основу работы полупроводниковых и интегральных схем, которые являются важнейшей частью таких электронных устройств, как телевизоры и электронно-вычислительные машины. На квантовой механике зиждется современная химия и биология. Единственные области физики, которые пока не используют должным образом квантовую механику, это теория гравитации и теория крупномасштабной структуры Вселенной. Несмотря на то, что световое излучение состоит из волн, тем не менее, согласно гипотезе Планка, свет в каком-то смысле ведет себя так, как будто он образован частицами. Излучение и поглощение света происходит только в виде порций или квантов. Принцип же неопределенности Гейзенберга говорит о том, что частицы в каком-то смысле ведут себя как волны. Они не имеют определенного положения в пространстве, а размазаны по нему с некоторым распределением вероятности. В квантово-механической теории используется совершенно новый математический аппарат, который уже не описывает сам реальный мир на основе представлений о частицах и волнах. Эти понятия можно теперь относить только к результатам наблюдений в этом мире. Таким образом, в квантовой механике возникает частично-волновой дуализм. В одних случаях частицы удобно считать волнами, а в других лучше считать волны частицами. Из этого следует один важный вывод. Мы можем наблюдать так называемую интерференцию между двумя волнами частицами. Гребни волн одной из них могут, например, совпадать со впадинами другой. Тогда две волны гасят друг друга, а не усиливают, суммируясь в более высокие волны, как можно было бы ожидать. Всем известен пример интерференции света, переливающиеся разными цветами радуги мыльные пузыри. Это явление возникает в результате отражения света от двух поверхностей тонкой пленки воды, которая образует пузырь. Белый свет содержит всевозможные длины волн, отвечающие отвечающие разным цветам. Гребни некоторых волн, отраженных от одной из поверхностей мыльной пленки, совпадают со впадинами волн той же длины, отраженных от второй поверхности пузыря. Тогда в отраженном свете будут отсутствовать цвета, соответствующие этим длинам волн, и отраженный свет окажется разноцветным. Итак, благодаря возникшему в квантовой механике дуализму, частицы тоже могут испытывать интерференцию. Широко известный пример такой интерференции частиц – опыт с двумя щелями в экране. Рассмотрим экран, в котором прорезаны две узкие параллельные щели. По одну сторону от экрана со щелями помещен источник света какого-то определенного цвета, то есть определенной длины волны. Свет в основном попадает на поверхность экрана, но небольшая его часть пройдет сквозь щели. Далее представим себе экран для наблюдения, установленный по другую от источника света сторону экрана со щелями. Тогда в любую точку экрана для наблюдения будут попадать световые волны из обеих щелей, но расстояние, пройденное светом через щели от источника до экрана, будет, вообще говоря, разным. Это означает, что волны, прошедшие через щели, попадут на экран в разной фазе. В одних местах они будут ослаблять друг друга, а в других усиливать. В результате на экране получится характерная картина, составленная из темных и светлых полос. Удивительно, что в точности такие же полосы возникают при замене источника света источником частиц, скажем, электронов, вылетающих с определенной скоростью. Это означает, что им соответствуют волны определенной длины. Описанные явления тем более странно, что при наличии только одной щели никакие полосы не возникают, и на экране появляются просто однородное распределение электронов. Можно было бы предположить, что еще одна щель просто увеличивает число электронов, попадающих в каждую точку экрана, но на самом деле из-за интерференции число этих электронов в некоторых местах наоборот уменьшается. Если пропускать через щели по одному электрону за раз, то можно было бы ожидать, что каждый из них пройдет либо через одну щель, либо через другую. То есть будет вести себя так, как будто та щель, через которую он прошел, единственная, и тогда на экране должно возникнуть однородное распределение. Однако на самом деле полосы появляются даже в том случае, когда электроны выпускаются по одному. Следовательно, каждый электрон должен проходить сразу через обе щели. Явление интерференции частиц стало решающим для нашего понимания структуры атомов, тех мельчайших кирпичиков, которые рассматриваются в химии и биологии и из которых построены мы сами и все вокруг нас. В начале века считалось, что атомы подобны Солнечной системе. Электроны, частицы, несущие отрицательный электрический заряд, как планеты вокруг Солнца, вращаются вокруг расположенного в центре ядра, заряженного положительно. Предполагалось, что электроны удерживаются на орбитах силами притяжения между положительными и отрицательными зарядами, аналогично тому, как гравитационное притяжение между Солнцем и планетами не дает планетам уйти с орбит. Это объяснение наталкивалось на следующую трудность. До появления квантовой механики, законы механики и электричества предсказывали, что электроны должны терять энергию, а из-за этого двигаться по спирали к центру атома и падать на ядро. Это означало бы, что атомы, а с ними, конечно, и вся материя, должны быстро сколлапсировать в состоянии с очень высокой плотностью. Частное решение этой проблемы нашел в 1913 году датский ученый Нильс Бор. Бор постулировал, что электроны могут двигаться не по любым орбитам, а только по тем, которые лежат на некоторых определенных расстояниях от центрального ядра. Если бы было сделано и предположение о том, что на каждой такой орбите могут находиться только один или два электрона, то проблема коллапса атома была бы решена, потому что тогда электроны, двигаясь по спирали к центру, могли бы лишь заполнить орбиты с минимальными радиусами и энергиями. Эта модель прекрасно объясняла строение простейшего атома, атома водорода, у которого вокруг ядра вращается всего один электрон. Было, однако, непонятно, как тот же подход распространить на более сложные атомы. Кроме того, предположение об ограниченном числе разрешенных орбит выглядело весьма произвольным. Эту трудность разрешила новая теория – квантовая механика. Оказалось, что электрон, вращающийся вокруг ядра, можно представить себе как волну, длина которой зависит от ее скорости. Вдоль некоторых орбит укладывается целое, а не дробное число длин волн электрона. При движении по этим орбитам гребни волн окажутся в одном и том же месте на каждом витке, и поэтому волны будут складываться. Такие орбиты относятся к боровским разрешенным орбитам, а для тех орбит, вдоль которых не укладывается целое число длин волн электрона, каждый гребень по мере обращения электронов рано или поздно скомпенсируется впадиной. Такие орбиты не будут разрешенными. Американский ученый Ричард Фейнман придумал красивый способ, который дает возможность наглядно представить себе дуализм волна-частица. Фейнман ввел так называемое суммирование по траекториям. В этом подходе, в отличие от классической неквантовой теории, нет предположение о том, что частица должна иметь одну единственную траекторию в пространстве времени, а наоборот, считается, что частица может перемещаться из А в Б по любому возможному пути. С каждой траекторией связаны два числа, одно из них описывает размеры волны, а другое отвечает ее положению в цикле, гребень или впадина. Чтобы определить вероятность перехода из А в Б, надо сложить волны для всех этих траекторий. Если сравнить между собой несколько соседних траекторий, то их фазы или положение в цикле будут сильно различаться. Это значит, что волны, соответствующие таким траекториям, будут почти полностью гасить друг друга. Однако для некоторых семейств соседних траекторий фазы при переходе от траектории к траектории будут мало меняться, и соответствующие им волны не скомпенсируют друг друга. Такие траектории относятся к боровским разрешенным орбитам. Основываясь на таких представлениях, записанных в конкретном математическом виде, можно было по сравнительно простой схеме вычислить разрешенные орбиты для более сложных атомов и даже для молекул, состоящих из нескольких атомов, которые держатся вместе за счет электронов, чьи орбиты охватывают больше одного ядра. Поскольку строение молекул и происходящие между ними реакции являются основой всей химии и всей биологии, квантовая механика в принципе позволяет предсказать все, что мы видим вокруг себя, с точностью, которую допускает принцип неопределенности. Правда, на практике расчеты систем, содержащих много электронов, оказываются настолько сложными, что произвести их просто невозможно. Крупномасштабная структура Вселенной, по-видимому, подчиняется общей теории относительности Эйнштейна. Эта теория называется классической, потому что в ней не учитывается квантово-механический принцип неопределенности, который необходимо учитывать для согласования с другими теориями. Мы же не вступаем в противоречие с результатами наблюдений из-за того, что все гравитационные поля, с которыми обычно приходится иметь дело, являются очень слабыми. Однако, согласно теоремам о сингулярности, о которых говорилось выше, гравитационное поле должно становиться очень сильным, по крайней мере, в двух ситуациях – в случае черных дыр и в случае большого взрыва. В таких сильных полях должны быть существенными квантовые эффекты. Следовательно, классическая общая теория относительности, предсказав точки, в которых плотность становится бесконечной, в каком-то смысле сама предрекла свое поражение в точности так же, как классическая, то есть не квантовая механика, обрекла себя на провал заключением о том, что атомы должны коллапсировать, пока их плотность не станет бесконечной. У нас еще нет полной теории, в которой общая теория относительности была бы непротиворечиво объединена с квантовой механикой, но зато мы знаем кое-какие свойства будущей теории. О том, что вытекает из этих свойств в отношении черных дыр и большого взрыва, мы поговорим в последующих главах. А сейчас займемся самыми последними попытками объединения наших представлений обо всех других силах природы в одну единую квантовую теорию. Продолжение книги «Краткая история времени» вы услышите завтра. А сейчас немного об авторе Стивене Хокинге, его биография.
Семейная жизнь.
Первый муж медсестры Элейн Мейсон, Стивен женился на Элейн в 1995 году после официального развода с Джейн и прожил с ней 11 лет. В октябре 2006 они подали на развод. Так вот, первый муж Элейн Мейсон – это тот самый инженер Дэвид Мейсон, который сконструировал для Хокинга портативный синтезатор речи, позволяющий Хокингу общаться с миром. Именно ему пришлось вести Стивена Хокинга в инвалидной коляске из его дома в гостиницу, где Стивен и Элейн решили поселиться после того, как оставили свои семьи. Все это происходило зимой на Рождество, и самоходная инвалидная коляска отказывалась ехать сама по снегу. Элейн оставила двоих детей, трое детей Стивена были в шоке. Джейн после развода вскоре вышла замуж за своего старого друга, музыканта Джонатана Хеллиера Джонса. Детям Джейн и Стивена в настоящее время, старшему Роберту 43 года, дочери Люси 40, младшему младшему сыну Тимоти 31. Фотографии Джейн и детей долгое время висели в кабинете Стивена Хокинга, а может быть, висят и до сих пор. Джейн рассказывает.
60-е. На новогодней вечеринке только что окончившая школу робкая 19-летняя девушка встречает молодого ученого, влюбляется в него и посвящает себя тому, чтобы сделать его счастливым. История их отношений была бы ничем не примечательной хроникой семейной жизни второй половины 20 века, если бы не сложности, связанные с его гениальностью и ужасной болезнью. В их борьбе против поразившей его болезни двигательных нейронов молодая пара сталкивается с грубым, бессердечным и непонимающим обществом.
В своей книге Джейн написала:
«Я полюбила Стивена с его озорным чувством юмора. Блеск его глаз был завораживающим. Вначале я ничего не знала о его болезни, кроме того, что она убьет его. Мы совсем не говорили об этом. Это было большой ошибкой. Меня сильно беспокоило, как Стивен был захвачен физикой. Иногда он мог непрерывно просидеть все выходные. Меня как бы не существовало. Я не знала, как с этим бороться».
Джейн описывает Стивена как тирана с телом жертвы Холокоста и потребностями ребенка.
«Интеллектуально Стивен был гигант, но тело у него было беспомощно, как у новорожденного, и исполняло скорее функции матери, чем жены».
Джейн рассказывает, что со временем жизнь ее стала настолько невыносимой, что иногда она была на грани самоубийства, и только мысль о детях удерживала ее от последнего шага.
«Но я не могла уйти и бросить Стивена. Горящие угли посыпались бы на мою голову, если бы я сделала это».
Что ж, можно посочувствовать Джейн. Конечно, ей было очень тяжело со Стивеном, но Стивен долгое время был счастлив с ней, с детьми, и остался благодарен им.
«Как и всем людям, мне нужно тепло, любовь и привязанность. И опять мне очень повезло. Гораздо больше, чем многим другим людям, страдающим таким же недугом. Я получал массу любви и тепла».
В 1995 году была популярна песня «Gangsta's Paradise» в исполнении Кулио. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of the night, living in the gangster's paradise. Been staying most of the night, living in the gangster's paradise. Keep staying most of the night, living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why. But half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.